В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В ходе второго дня спецоперации в Ставропольском крае убиты 12 боевиков, погибли 7 сотрудников сил безопасности. В Москве и Петербурге отмечены факты жестокого обращения с детьми в школах. Новым президентом Косово избран албанец Фатмир Сейдию. В Ставропольском крае в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района второй день идет спецоперация. По данным нашего корреспондента, погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убито 12 боевиков. Боевики укрываются в нескольких частных домах. По данным правоохранительных органов, они готовили крупные теракты. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. Учительница одной из московских школ обвиняется в нанесении травм двум старшеклассникам. В Петербурге родители учеников третьего класса обратились в правоохранительные органы с жалобами на то, что учительница бьет детей линейкой по рукам, публично унижает их и лишает прогулок. В Томске избит воспитанник детского дома. Как стало известно сегодня, мальчик был госпитализирован в конце декабря с сотрясением мозга и переломом грудины. В Казани уже неделю продолжается голодовка людей, больных диабетом. В свое время они отказались от так называемого социального пакета, однако денег для покупки необходимых лекарств им не хватает, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Пока из всех представителей власти встретиться с больными пожелали только депутаты Госсовета Татарстана. Чингис Махмутов пытался убедить инсулинозависимых людей, что проблема вот-вот решится.
Проблема есть, ее рассматривается. И моя задача была прийти, узнать действительно причины и рассказать о том, что делается, и остановить их от необдуманных действий и нанесения вреда здоровью для себя.
Однако участники голодовки, по словам председателя татарского диабетического общества Ильшата Гарипова, остались недовольны.
Мы встречи не удовлетворили. Решение конкретного по данному поводу не принято. Мы озадачены тем, что не вышли на связь с нами из аппарата президента, представителя кабинета министров, которые могут решить данный вопрос.
Голодовку решено продолжить. Между тем, здоровье ее участников ухудшается. Состояние некоторых близко к критическому. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, за которую погиб солдат. 5 октября прошлого года по заданию офицера военнослужащий Дмитрий Шиян утилизировал отработанные снаряды. Один снаряд оказался боевым и взорвался. В Казанском гарнизонном суде сегодня начались закрытые слушания по уголовному делу младшего сержанта Павла Чепульского. Он обвиняется в систематическом избиении рядового Ильмара Шарипова, который сейчас находится в госпитале. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдию, лидера Демократического союза Косово. 54-летний Сейдию обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Ругова. 20 февраля в Вене начнутся международные переговоры по будущему статусу сербского края Косово, управляемого с 1999 года администрацией ООН. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Правительство Франции полагает, что российская инициатива может содействовать мирному процессу на Ближнем Востоке, заявил представитель французского МИД. Израиль резко отрицательно отнесся к инициативе Путина. США запросили у Москвы разъяснений. США и Евросоюз давно занесли в Хамас в список террористических организаций и отказываются иметь с ней дело, пока она не признает право Израиля на существование. В мусульманских странах не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Лидер группировки «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла, выступая перед многотысячной толпой демонстрантов в Бейруте, сказал:
«Не может быть и речи о каком-либо компромиссе до тех пор, пока не будут принесены извинения и парламенты европейских стран не примут закон, запрещающий оскорбление пророка. Задача лидеров исламского сообщества – потребовать законодательного запрета оскорбления пророка в западных СМИ. Если это не будет сделано, значит, они выступают за продолжение войны»,
говорил лидер Хезболлах. Президент России Владимир Путин призвал мусульманских лидеров остановить насилие и урегулировать ситуацию путем диалога между представителями различных религий.
При уважении выборов палестинского народа нужно искать такие шаги и такие решения, которые были бы приемлемы и для политических сил, оказавшихся во главе палестинской автономии, и для всего международного сообщества, и для Израиля. Мы, сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву для поиска этих решений.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Парижа, Рамбуе, начались переговоры между президентами Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. Перед началом переговоров президент Франции Жак Ширак встретился по отдельности с Ильхамом Алиевым и Робертом Кочеряном. Представитель Ширака сообщил.
Президент Ширак сказал, что счастлив принять их в Париже и надеется, что переговоры дадут возможность сделать шаг по направлению к миру. Он заверил, что международное сообщество готово всячески содействовать этому и помочь им достичь соглашения.
Сказал представитель президента Франции. В Багдаде по меньшей мере 7 человек погибли и более 20 получили ранения при взрыве заминированной машины рядом с шиитской мечетью. Взрыв произошел на юге иракской столицы, когда верующие выходили из мечети после молитвы. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. В суд обратились представители «Родины». 16 января ЦИК отказал партии в регистрации ее списка, так как «Родина» участвовала в довыборах Думы 4-го созыва в составе одноименного блока и поэтому не может участвовать в довыборах депутатов того же созыва самостоятельно.
63-летний Рикардо
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в прямом эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Глава Минэкономразвития России Герман Греф, выступая в пятницу на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству, заявил: «Всплеск корпоративных конфликтов наблюдался в России в прошлом году. По словам господина Грефа, в корпоративные конфликты были вовлечены более 100 компаний. При этом, по словам министра, речь идет о публичных конфликтах, которые освещались в средствах массовой информации. Министр добавил, что стоимость основных фондов более 50 конфликтующих компаний в прошлом году превысила 4 миллиарда долларов. Было зафиксировано 117 силовых захватов бизнеса. Таким образом, по словам Германа Грефа, на рынке появились миллиардеры, незаконно отбирающие собственность. Вместо того, чтобы находиться в местах не столь отдаленных, они находятся в высших рейтингах журнала Forbes», — сказал министр. Для решения проблемы Греф предложил на заседании Совета концепцию корпоративного управления в России. Она предусматривает значительные изменения в судебной системе и системе регистрации собственности. Сегодня в студии программы «Время гостей» Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей и руководитель комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Или правильнее все-таки называть комиссар палаты. Комиссар.
Ну, если да. Председатель комиссии, да, это комиссар, да, то комиссар.
Как-то пахнет от этого революции гражданской
войны. Мы не комиссары в пыльных шлемах.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Можно написать и по электронной почте. Почте, адрес mail @radio-svoboda.ru. Насколько я понимаю, возникла полемика сегодня на Совете по конкурентоспособности. Как пишут средства массовой информации, отреагировал на слова Германа Оскаровича Грефа премьер Михаил Фродков, сказав: необходимо так усовершенствовать корпоративное законодательство, чтобы процессы поглощения не приводили к ухудшению ситуации в экономике. На что Греф ему ответил, что изменения в корпоративное законодательство уже подготовлены. Во-первых, надо исключить корпоративные споры из подведомственности судов общей юрисдикции, и такие дела должны рассматриваться только арбитражными судами. Должна быть проведена китайская стена, я цитирую Грефа, между этими судами,
судами общей юрисдикции и трудовыми корпоративными спорами. Во-вторых, корпоративные споры должны рассматриваться только судами на территории, где находится ответчик по иску, и при этом заявитель обязан, считает Греф, предупреждать ответчика заранее о том, что в отношении него подан иск. И также господин Греф настаивал, что надо ввести в законодательство понятие солидарной ответственности эмитента и регистратора в случае нанесения ущерба акционерам. Вот, судя по реакции Анатолия Чубайса, у бизнеса подобные предложения большого одобрения не вызывают. У меня такое впечатление сложилось. Правильно?
Анатолий Чубайс выступил, задал вопрос только по одной теме, а именно, нужна ли солидарная ответственность эмитента и реестродержателя, регистратора за те или иные действия, которые наносят ущерб акционерам. Дело в том, что еще 10 лет назад, когда зарождался российский фондовый рынок, корпоративное управление, соответствующее понятию рынка, то стремились создать так называемых независимых регистраторов, которые бы не зависели от эмитентов. До этого каждый эмитент создавал себе дочку под названием регистратор и сам решал все вопросы. Но независимые регистраторы во многих случаях стали либо сами манипулировать несовершенством законодательства, либо ими манипулировали, и очень частые случаи, когда корпоративные войны, корпоративные захваты осуществляются на основе утери реестра акционеров, либо его восстановления таким образом, что новый реестр не соответствует старому, и много подобного рода нарушений. То есть введение реестра акционеров и, вернее, нарушение законодательства в этой области и несовершенство самого законодательства позволяло многие действия по корпоративным захватам осуществлять. В этой связи возникла эта тема, что эмитент должен вместе с регистратором нести солидарную ответственность. Анатолий Чубайс задал вопрос, а правильно ли это? Ведь если эмитент ведет солидарную ответственность, а что это значит? Если нанесен ущерб акционерам, это значит, что суд может ущерб возместить за счет любой стороны, либо регистратора, либо эмитента. А потом вы, ребят, сами разбирайтесь, кто из вас виноват. Так вот, если эмитент, видя такую повышенную ответственность, начнет удочерять регистратора через аффилированных лиц, через многочисленные какие-то прокладки, прослойки и так далее, так, чтобы на виду не видна была жесткая подконтрольность этого регистратора, то мы вернемся к тому, с чего начали. А начали мы с зависимых регистраторов. Поэтому проблема в том, как обеспечить действительно ответственность регистратора и повысить ответственность эмитента за выбор того регистратора, где ведется реестр акционеров, и одновременно обеспечить независимость.
А вот как обеспечить? Вот.
Ну, предложения были такие. Ну, например, ввести жесткие требования к капиталу регистратора, чтобы, ну, по сути дела, крупные банки, обладающие реальными активами, могли вести реестр акционеров и в случае нанесения ущерба, чтобы им было чем как бы возместить этот ущерб. Второй вариант, но он, правда, ведет к дополнительным издержкам, это, скажем, требования обязательного страхования ответственности регистраторов. Но это явно пойдет на кошелек эмитента страховать такую ответственность. То есть проблема не в том, чтобы отменить ответственность эмитента или регистратора, а то, чтобы сохранить эту независимость. Поэтому здесь надо искать действительно в этом конкретном случае компромисс, но это не самая главная тема, она возникла на самом финише нашей дискуссии, но ключевые положения, сегодня все поддержали концепцию развития корпоративного управления, и чиновники правительственные, и представители бизнеса, я тоже выступал с достаточно обширным почти содокладом на эту тему, и ключевые моменты связаны с процессуальными нормами, с арбитражным процессом. Во-первых, расширена компетенция арбитражных судов. Действительно, сейчас ситуация, когда любой суд, в том числе суд общей юрисдикции, может принимать корпоративные споры, в том числе по таким сложным вопросам, как действительно корпоративное управление, вопрос созыва собрания, ведение реестра, проблемы, связанные с ценными бумагами, их выпуском и так далее. Судья общей юрисдикции, честно говоря, въехать часто не может. Есть специализированные суды, арбитражные суды, и поэтому они должны рассматривать эти вопросы. Во-вторых, о чем не только Герман Греф, и много до этого говорилось, ответчик часто не знает даже о том, что против него ведется некое судебное разбирательство, и узнает об этом, когда к нему приходят за его активами или отбирают этот актив. Поэтому должен быть введен порядок, когда информирование ответчика, скажем, о тех или иных действиях, в случае, если есть заявитель, истец и так далее, должно быть стопроцентно обеспечено. Для этого нужно, чтобы все дела по корпоративным спорам рассматривались по месту нахождения компании,
здесь
по поводу которой...
Здесь вы согласны с господином Грефом, насколько я понимаю.
Вы знаете, господин Греф, честно говоря, не придумал что-то такое, что неизвестно было бы бизнес-сообществу. Эти все темы довольно долго обсуждались. Более того, Министерство экономического развития и торговли, надо отдать ему должное, работало в очень тесном контакте с бизнес-сообществом, в частности, с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Наши эксперты сидели в марте на всех заседаниях рабочей группы, готовившей эту концепцию. Наши замечания учитывались постоянно, поэтому в некотором смысле сегодня Герман Греф докладывал консолидированную позицию, и как концепция это годится, но дьявол прячется в деталях. Очень важно довести эту концепцию до законопроектов, а предполагается в течение 2 лет как минимум 16 законов принять, поправить действующие, принять новые. Это было признано...
Василий Николаевич, давайте о деталях буквально через минуту поговорим. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей и комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности экономического развития и предпринимательства Общественной палаты России в нашей студии. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О последствиях, к которым может привести готовность Кремля пригласить в Москву лидеров ХАМАС, беседуем с лидером евразийского движения Александром Дугиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Александр Николаевич, насколько в сегодняшней России серьезна проблема рейдерства, вот, захвата бизнеса, что на таком высоком уровне пошел разговор?
Ну, вы знаете, корпоративное законодательство нынешних создавалось достаточно давно, в 90-е годы, в середине 90-х годов, и его вообще-то необходимо менять. Это вещь довольно динамичная. Мы выходим на международные стандарты корпоративного управления, финансовой отчетности. Наши компании выходят на международные рынки. В прошлом году, кстати, был не только пик рейдерских атак, но и пик публичных размещений акций российских компаний за рубежом. И наши компании становятся прозрачными, привлекательными для инвесторов, раскрывают информацию, работают по международным стандартам и так далее. И это, безусловно, один из главных источников того роста фондового рынка, который мы имеем, в том числе в начале этого года. Рейдерство и раньше имело место. Другое дело, что оно осуществлялось по другим схемам. В частности, перед принятием поправок к закону о банкротстве, в основном через схемы банкротства, фиктивного банкротства, псевдобанкротства, осуществлялись схемы захвата предприятий, закон усовершенствовали. Ну, скажем так, недобросовестные предприниматели или рейдеры, специально занимающиеся такими враждебными атаками и приобретением активов на основе использования щелей в законодательстве, злоупотреблением правом и так далее, нашли много этих самых щелей в корпоративном законодательстве и в процессуальном, арбитражном процессе. Так вот, сейчас мы вынуждены, уже имея картину, понимая, как устроено это минное поле, где может несовершенство законодательства спровоцировать просто захваты, корпоративные захваты, мы вынуждены разминировать это поле. Появятся, скорее всего, новые схемы захвата чужой собственности, о которых, может быть, мы пока не догадываемся. Поэтому постоянно нужно менять законодательство, усовершенствовать его, не позволяя таким хищником, рейдером захватывать чужую собственность. Но при этом я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Половина слияний и поглощений в мире – это враждебные захваты, не дружественные поглощения. Но одно дело, когда собственник компании, мягко говоря, прошляпил, что его акции скупает на бирже без его ведома другая компания, пытаясь поглотить или усложнить управление и поглотить через это усложнение управления. И другое дело, когда мы на грани фола даем возможность вот этим самым стервятникам захватывать. Ну,
насколько я понимаю, именно таких случаев в России больше. Вот я летом даже делал специальную передачу про недружественные поглощения. И у меня создалось впечатление, что бывший хозяин или настоящий хозяин при нынешнем законе практически не защищен, и ему надо доказывать, что это его, а совсем не рейдеру.
Вот то, что сейчас будет меняться в корпоративном законодательстве, фактически поставит вещи на свои места. А именно, так сказать, рейдер должен, как бы, мы не можем запретить эти недружественные поглощения, кому-то понравился растущий актив, он пытается его поглотить, скупая те же акции или переманивая тех или иных миноритарных акционеров на свою сторону, меняя менеджмент и так далее. Ну, например, есть такой способ вполне законный враждебного поглощения, как, например, работа с казначейскими акциями. Иногда компании имеют большой пакет казначейских акций, то есть акции, которые не принадлежат акционерам, а принадлежат самой компании. Компания на себя их покупает. В принципе, достаточно сменить менеджмент тем или иным способом, да, провести своих людей, и этот менеджмент начинает управлять этим пакетом казначейских акций. Вот у меня такое впечатление, что в той концепции, которую мы сегодня обсуждали, нет пункта, надо бы его довнести, о запрете голосовать казначейскими акциями. Тогда как бы и этот механизм может быть как бы изъят при манипулировании законодательством. В принципе, еще раз подчеркну, самые очевидные дырки в законодательстве, его несовершенства, они как бы сейчас уже все на виду. То, что сегодня предложено, это как раз не латание даже этих дырок. Надо сказать, что концепция, которая предложена, она не точечные изменения предлагает, а принципиальные изменения и вывод нашего корпоративного законодательства на уровень более-менее современных стандартов. Но, тем не менее, так сказать, нельзя сказать, что мы все, наверное, уловили, все ухватили. Сейчас все сообщество, бизнес-сообщество обеспокоено этими рейдерскими атаками и полукриминальным захватом чужой собственности. Российский союз промышленников и предпринимателей вместе со своими коллегами, партнерами по бизнес-сообществу, Деловой России, Опорой России, это организации среднего и малого бизнеса, соответственно, используют механизмы противодействия рейдерским атакам. У нас есть комиссия по этике, но мы решили, что этого недостаточно. Этические разбирательства, ну, условно говоря, если кто-то пытается миллиардные состояния методом рейдерских полукриминальных атак сколотить, то осуждение сообщества ничего не стоит, наверное. Поэтому мы будем расширять круг досудебных и внесудебных процедур урегулирования корпоративных споров, принято решение и развивать службу медиации, посредничества, когда посредники, в том числе уважаемые юристы, бизнесмены, политики, могут пытаться примирить стороны и найти какие-то развязки, не допускающие незаконного изъятия собственности, и третейские суды, суды, которые, решения которых обязательно так же, как и решения государственного суда, но которые, под юрисдикцию которых стороны добровольно должны отдаться. Вот такой механизм несудебного альтернативного регулирования споров должен, на мой взгляд, оттянуть на себя существенную часть дел, которые рассматриваются ныне в арбитражных судах или в судах общей юрисдикции, поскольку арбитражные суды еще не все корпоративные споры на себя взяли. И таким образом бизнес-сообщество внесет существенную лепту в решение этой проблемы.
8-800-200-2212. Звонок у нас из Волгоградской области. Юрий Владимирович, добрый вечер. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Владимирович.
Александр Николаевич.
Да.
У меня к вам есть такой вопрос. А у нас есть какое-либо законодательство, которая бы защитила наши, прежде всего, товаропроизводительные предприятия, товаропроизводящие предприятия, ну, скажем, от умышленного разорения вот в результате вот этих рейдерских атак.
Ну вот, собственно, сегодня и шла речь о выработке такого законодательства, которое бы защитило предприятие. Ведь часто ведь что интересует в предприятии? Либо это просто растущая динамичная компания, либо это предприятие, у которого есть земля в центре города и так далее, либо земля, скажем, сельскохозяйственного назначения, тогда идет захват этой земли через ПАИ и так далее. Но, как правило, речь идет о привлекательном растущем активе. И, в принципе, собственники, конечно, должны уметь защищаться. И они не могут всегда защититься, вот в том числе из-за того несовершенства законодательства, о котором я уже говорил. Когда, скажем, суды общей юрисдикции на другом конце страны могут принять решение и в качестве обеспечительной меры по исполнению этого иска могут арестовать ваше имущество, запретить совету директоров или правлению принимать какие-либо решения. Появляются через манипулирование с реестрами акционеров двойные советы директоров и параллельные органы управления. Через упрощенный механизм регистрации юридических лиц можно зарегистрировать по тому же адресу компанию с тем же названием, может быть, там чуть-чуть будет различаться вместо УАО ЗАО, но тем не менее для, может, внешнего мира вот эта параллельная виртуальная компания может оказаться реальной в том смысле, что она будет производить те или иные действия, которые приведут к разорению реальной существующей компании. Вот эти все несовершенства законодательства сейчас мы пытаемся изменить. И в первую очередь они должны позитивно сказаться на реальном секторе, на товаропроизводящих, как вы говорите, компаниях.
Еще один звонок у нас из Петербурга. Сергей, добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня вот вопрос к господину Шохину. Вот в связи вот с этим ограничением предстоящих на магазины, которые продают спиртное, ну, там и уставной капитал там полумиллиона должен свыше быть. Но вот эти магазины ведь, к сожалению, это небольшие такие широкопрофильные магазины, которые выживают, собственно говоря, за счет этого винного отдела. Но они в шаговой доступности от жилья, и там десятки, сотни тысяч людей пользуются услугами этих магазинов. Вот если, скажем так, вот закрыть этот магазин вот здесь ближайший, я знаю хозяйку, значит, она будет закрывать его. Но у нее есть арендатор, который там продает косметику, бытовую химию и прочее, прочее.
А в чем вопрос?
А вопрос, вот как-то, так сказать, ваше ведомство следит вот за этим законом и вообще к его последствиям. Вот. И второй, к сожалению...
Понятно,
вот...
но на второй вы уже не успеете задать, у нас уже спасибо. Время к новостям подходит.
Оксана Николаевна. Ну, наше ведомство, это у нас общественная организация, Российский союз промышленников и предпринимателей. У нас есть отраслевые объединения, в том числе производители социальной продукции. Ассоциация такая есть, которая алкоголем занимается, его продажей, реализацией и так далее. Ну, я имею в виду, объединяет производителей и торговлю соответствующую. Но я должен вам сказать, что одна из самых главных проблем в этой области, на мой взгляд, это продажа паленой водки. Вот в таких маленьких магазинах это большая удача, если вы найдете бутылку непаленой водки. И то, что у нас каждый день от пищевых отравлений умирает 130 человек, каждый день, и большая часть это алкогольное отравление, во многом это, на мой взгляд, и бесконтрольность продажи алкоголя в таких небольших магазинах. Поэтому хорошо, конечно, что в шаговой доступности от дома есть ликероводочное заведение, но я думаю, что не каждый день, это не батон хлеба и не пакет молока, и можно чуть дальше пройти, но точки, торгующие алкоголем, ну, должны быть соответствующим образом сертифицированы, и они должны нести ответственность в том числе за продажу фальсифицированной контрафактной продукции. Поэтому давайте мы не упрощать эту тему. Я бы вот считал, что более существенной темой является рост арендных платежей для малых предприятий сферы торговли и обслуживания, которые сейчас происходят. Вот здесь бы защитить малый бизнес в этой области, это более существенная задача, безотносительно к тому, чем они торгуют.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Президент Российского союза промышленников и предпринимателей и комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации Александр Шохин у нас в гостях. Я сейчас напомню нашим слушателям, что сегодня в 10 часов вечера выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его тема — «Новый президент и перспективы переговоров по Косову», «ФСБ и сволочи». «Сволочи» — это название фильма. «Кадровые перестановки в чеченском сопротивлении». Ведет программу Ирина Лагунина. 22 часа по Москве. Повтор 2 часа и 10 в субботу. А сейчас новости середины часа. Радио.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ставропольском крае в селе Тукук-Мектеп Нефтекумского района в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, убиты 12 боевиков. 6 военнослужащих получили ранения. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. В Красноярске военный суд приговорил подполковника Сергея Якушева к штрафу в 150 тысяч рублей за халатность, за которой погиб солдат. Новым президентом Косово парламент края избрал Фатмира Сейдио. Его кандидатуру выдвинул Демократический союз Косово. 54-летний Сейдио обещал продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Ругова. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома регистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, более 20 ранены. В ряде стран вновь прошли акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Главный редактор датской газеты «Юландспостен», первый напечатавший карикатуры, ушел в длительный отпуск, а главный редактор норвежской газеты «Магазинет», перепечатавший рисунки, принес мусульманам свои извинения. Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа. 8-м по счету в южной провинции Хунань скончалась 20-летняя женщина. В Афганистане 8 правительственных солдат стали сегодня жертвами терактов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. А в гостях сегодня Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель комиссии или комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности.
Аналогия с комиссией европейского сообщества, нежели с комиссарами времен гражданской войны.
Совершенно верно. Экономического развития и предпринимательства Общественной палаты России. Эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail собака.радио.свобода.ру. Вопрос на пейджер. Сергей Анатольевич, господин Шохин, как вы смотрите на то, чтобы почтить минутой скорби по всей стране обо всех войнах и сегодня семи погибших лучших сынов России, отдавших жизнь в защиту нас, вынесите этот вопрос в Думу? Почему вам вопрос непонятно?
Ну, в принципе, конечно, надо чтить память павших воинов, защищавших Россию. Но, к сожалению, либо нужны трагические случаи, чтобы чтить память погибших, либо, если это общий какой-то день или минута поминовения усопших, погибших в защите Родины. Ну, у нас есть 22 июня, 18 часов вечера, день памяти погибших в войне. Может быть, и другие дни должны быть. Но я, к сожалению, не депутат Государственной Думы и не субъект права законодательной инициативы, но думаю, что в Общественной палате мы соответствующей комиссии и соответствующему комиссару я передам это обращение. Будем думать, как внести его в Думу.
Из Петербурга звонок. Константин, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я прошу простить мне мою некомпетентность и, может быть, некоторую наивность, но я со своей колокольни буду судить. Прадед мой был успешным купцом в России. Вот, я уже получил гуманитарное образование. И вот из моих воспоминаний, он, слава богу, долгую жизнь прожил. Я помню, что основным, скажем так, было купеческое слово, которое стоило дороже любых документов и дороже любых деклараций и прочего. И вряд ли он знал такое слово, как райдер. Ну, бизнес, наверное, знал, хотя у него было именно свое дело. Не бизнес, как сейчас говорят, а дело. Ну, вот. И вот как вы считаете, не упали ли нравы настолько, что это сейчас... И просто, ну, вот и попутно, как бы, состояния, которые были заработаны тогда, ну, там, Морозов и прочее, они все-таки были, наверное, честными состояниями, в отличие от... вот этого передела и вот сейчас этих собачьих склок в судах, когда это все не очень честно, я думаю, что происходит.
Я думаю, вы правы и не правы. Во-первых, говорить о том, что период первоначального накопления капитала в любой стране и России 19-го, конца 19-го, начала 20 века не исключением, был чистым, белым и пушистым, не приходится. Ну, достаточно почитать даже и Островского, и Чехова, и многих других наших писателей того времени.
Кстати, там Морозовы, Солдатенковы были ничуть не лучше.
Нет, я думаю, даже сам факт того, что многие из них увлекались благотворительностью, в некотором смысле это замаливание грехов. Грехов, связанных с не совсем таким чистым и христианским происхождением многих капиталов, и я бы не уверял, что все так было замечательно тогда и все так плохо сейчас. Что касается вот этого захвата собственности, ну, самые известные стервятники, рейдеры, они с американскими паспортами или с паспортами других приличных юрисдикций. То есть этот бизнес процветает в мире, и цивилизованное сообщество пытается защититься от него. Там, где есть, условно говоря, лакомые кусочек какой-то, которым можно поживиться, и если, условно говоря, никто не охраняет этот лакомый кусочек, слетаются стервятники. Это везде есть, и Россия здесь скорее следует традициям свободного капиталистического мира, нежели мы тут что-то свое изобрели, какой-то третий особый путь. Другое дело, что, конечно, в современной России, скажем, в свое время протестантская этика создала капитализм, как установил Макс Вебер. Христианская этика, в том числе православная, наверное, тоже влияла на, ну, сформировала какие-то ограничения. Принцип «не убей», «не воруй» и так далее, наверное, соблюдался большим числом предпринимателей в период российского 19 века, в частности, периода первоначального накопления. Таких моральных заповедей, принципов, которые бы воспитывались с молоком матери, конечно, поубавилось, что и говорить. И поэтому свобода поведения вот в экономической области, в этих корпоративных спорах, она гораздо шире, моральных ограничений может быть и меньше. Но мы в бизнес-сообществе пытаемся внедрить некие морально-этические принципы в поведение. В частности, в РСПП есть этическая хартия, ну, скажем, клуб православных предпринимателей при Московской патриархии обнародовал тоже принципы христианской такой этики предпринимательства. Наверное, и другие конфессии что-то подобное делают. Поэтому я бы не считал, что вот эти моральные ограничения, ну, совсем отсутствуют. И тот факт, что у нас комиссия по этике при РСПП действует, объединенная комиссия нескольких бизнес-объединений, и решения этой комиссии, хоть их не так много на сегодняшний день, но те решения, которые принимаются, надо сказать, очень сильно влияют на поведение бизнесменов, потому что никто не хочет оказаться в черном списке, когда компания или предприниматель из этого черного списка, условно говоря, руки никто не подаст. Поэтому надо думать о том, как и моральные ограничения и принципы внедрять, но мораль хороша там, где есть закон, который соблюдается. Поэтому хороший закон, эффективная система правоприменительная, в том числе судебная система. И, к сожалению, у нас тоже ведь суды могут интерпретировать закон, и мы часто видим, когда аналогичные решения, у нас прецедентного права нет, но когда мы видим, что примерно такой же случай в одном суде рассматривается в пользу истца, в другом в пользу ответчика, в третьем, так сказать, в пользу государства и так далее. И вот эта вот возможность субъективного толкования закона чиновником или судьей, судебным чиновником, это тоже не здорово. Вот правоприменительная практика, она тоже создает вот это основы морали, по сути дела. Поэтому закон должен быть строг, но справедлив. Его исполнение должно быть неуклонным, но сам закон не должен быть как дышло. К сожалению, у нас сейчас многие законы именно по этому принципу действуют.
Ну, слушатель произнес слово «нравы», я подумал, что знаменитая фраза «во времена у нравы» это, наверное, такое
я
выражение,
напомню,
как...
что она на латинском, да, все-таки да, первоначально вашего выбора, вот, да, это «Браво Марс».
Да, которая на протяжении уже многих веков почему-то не теряет актуальности. Я недавно прочитал, что в начале 20-х годов один Непман на вопрос, доволен ли он новым декретом советской власти о неприкосновенности вкладов в банках, сказал, неприкосновенность вкладов, а... Позвольте, а где неприкосновенность вкладчиков? Вот я думаю, что это достаточно актуально и сегодня, то сказали, нет закона. Вот может ли в России появиться закон, вот аналогичный английскому конца 17 века, который гарантировал безопасность личности и собственности? И, кстати, экономический рост в Англии как раз и начался после того, как этот Habeas Corpus Act был принят. В России подобного закона нет.
Ну, на самом деле, священное право частной собственности – это базовый принцип тех обществ, в которых, выражаясь словами Маркса, господствует капиталистический способ производства. И у нас нет единого закона, гарантирующего это право собственности, незыблемость его, но система законодательная должна в целом именно защитить право собственности и право собственника на эту собственность. Мне кажется, что мы еще не приблизились вплотную к решению этой задачи, но даже вот этот конкретный пример сегодняшней дискуссии на Совете по конкурентоспособности при председателе правительства показывает, что, по крайней мере, и бизнес, и чиновничество эту проблему осознают. Кстати, сегодня участвовал в дискуссии председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов, он поддержал все изменения в корпоративном законодательстве, которые затрагивают и компетенции арбитражных судов. Я думаю, что вот этот консенсус по тому, в какую сторону надо двигаться, это хороший базис для того, чтобы не только двигаться в этом направлении, но добиться какого-то результата. Ну, мы исходим из того, что в течение 2 лет надо выстроить систему, которая... Ну, если не полностью защитит право собственности и так далее, ну, по крайней мере, в ней многочисленных дырок и щелей не будет, в которые можно влезть недобросовестному предпринимателю, рейдеру или, попросту говоря, вору.
8-800-2212, звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Александр Николаевич, можно задать вам вопрос, Петр, на тему инфляции, вот этот параметр? Вопрос так будет звучать. Ну, вот для того, чтобы претендовать на членство в Европейском Союзе, да, инфляция в государстве не должна превышать там порядка 3%. Вот. Ну вот Польша, страны Прибалтики или Балтии, как их называем, они справились с инфляцией, ну, можно сказать, одномоментно. Но если взять вот конкретно Латвию, там пришел министр финансов Репши, 28 лет, да, в течение 2 лет эта инфляция была сведена к 3%. Причем денежная масса наличная, которая там в Латвии фигурирует на душу населения, она примерно раза в 3 больше, чем в России. Вот. А наш экономический блок, он просто какие-то муки Дантова ада испытывает, да? Вот официальная инфляция у нас 11%, а другие независимые эксперты еще больше называют инфляцию. Если под инфляцией понимать вот необеспеченную денежную массу, вбрасываемую, не обеспечиваем товарами. Вот в чем тут дело, не могли бы вы объяснить?
Ну, вы знаете, что денежная масса в стране, так называемая ликвидность, она у нас растет довольно бурными темпами и во многом за счет доходов от экспорта сырьевых ресурсов. То есть в некотором смысле это подарок, если не свыше, то со стороны. И этот рост ликвидности не связан с ростом производительности, эффективности нашей экономики, во многом не связан. И поэтому как раз вот этот навес инфляционный за счет этого и формируется. Поэтому лучше в этом плане бороться с инфляцией тем странам, которые таких подарков судьбы не получают. Понятно, что в странах Балтии, в Польше нет такой сырьевой базы энергетических ресурсов, которые позволяют сейчас на конъюнктуре международной получать избыточную дополнительные доходы бюджета, избыточную денежную массу. Отсюда как бы сам термин датская болезнь, голландская болезнь, по-английски, поскольку это the Dutch, this is, я перепутал. Но, в принципе, вы абсолютно правы, что инфляция – это, может быть, один из главных тормозов экономического роста. И трудно в условиях высокой инфляции, превышающей однозначную цифру, то есть выше 10%, долгосрочные решения принимать, поскольку стратегически пятилетние или там семилетние проекты во многом могут обесцениться, так сказать. И многие ориентируются на текущую выгоду, в том числе и на спекулятивную выгоду, работу на том же фондовом рынке, который дает возможность при относительно высоких рисках зарабатывать на уровне высшей инфляции, тем самым положительный результат иметь. Правительство поставило задачу выйти на однозначную цифру уже в этом году, но одновременно, вы знаете, есть и масса других предложений, и увеличить социальные расходы бюджета, и начать тратить деньги стабилизационного фонда на инвестиционные проекты и так далее. И ясно, что вот такой подход по увеличению расходов, государственных расходов, в частности, напомню, они увеличились за последние 8 лет где-то с 12-13% КВП до 17-18%, то есть под чуть ли не в полтора раза. Ясно, что эти дополнительные государственные расходы поддерживают инфляционное давление. С другой стороны, вот огромный стабилизационный фонд, который никто не думал, что он так будет расти, цена отсечения 27, а цена за $60 за баррель нефти. Поэтому как бы многие давление вот такое мощное испытывает Минфин от многих отраслей, компаний и так далее по использованию денег стабилизационного фонда. И Минфин здесь стоит на страже, вот как раз объясняя, что это приведет к сохранению относительно высокой инфляции, и это во вред российской экономике. Вот как найти этот баланс? У нас, к сожалению, в правительстве есть разные точки зрения. Как вы знаете, до последнего времени министры, премьер, так сказать, пытаются найти тот или иной рецепт роста экономики, удвоения ВВП, снижения инфляции и так далее. Безусловно, здесь нужна политическая воля прежде всего. Но и кроме политической воли, конечно, российская экономика, она намного сложнее латышской, польской даже и так далее. И поэтому, я бы так сказал, быстрых решений и таких спасительных рецептов быть не может, в том числе, потому что у нас есть еще определенный потенциал роста инфляции издержек, в частности, нереформированное жилищно-коммунальное хозяйство. У нас и цены, в том числе на энергоносители, заметно ниже европейских. Эти проблемы решены.
Да и до вступления в Евросоюз-то еще очень
далеко,
вопрос не стоит.
А вот это самое главное. На самом деле, заявку в Евросоюз, даже если мы подали, нас бы туда не приняли. Европейский Союз, дай бог ему переварить новых членов, те 10 государств, которые вступили, поэтому а перед нами наверняка будет Турция и Украина, которых переваривать еще лет 10 надо. Поэтому, конечно, нужны документы типа пакта стабильности, экономической стабильности, финансовой стабильности, который не допускает роста бюджетного дефицита выше 3%, роста инфляции ниже 3%, но напомню, что у нас профицит бюджета, а, скажем, Германия, Франция выходили уже за рамки этих цифр, и Европейский Союз даже вынужден был признать, что вообще-то нехорошо выходить за рамки параметров пакта стабильности, но если деваться некуда, лучше выйти, чтобы не отменять пакт стабильности. Поэтому и в странах Европейского Союза не все так просто с тем же бюджетными расходами. И эти проблемы экономического роста во многом связаны с неурегулированностью целого ряда проблем, ну, той же пенсионной реформы, реформы рынка труда и так далее. Поэтому с инфляцией бороться надо, и, безусловно, амбициозные планы правительства за несколько лет довести инфляцию до уровня, совпадающего с общеевропейскими параметрами, эту работу вести надо, и эту цель, так называемой таргетирования инфляции, снимать с повестки дня нельзя, но Россия – это вам не Багамы.
Сказал Александр Шохин, положив руку на сердце, как американец, поющий государственный гимн. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Юрий, добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня коротенький и точный вопрос, но разбитый на две части для упрощения. Первое. Скажите, пожалуйста, комиссар Шохин, не кажется ли вам, что сегодняшнее состояние России таково, что бизнес постепенно подпадает под все больше и больше власть государства? И второй вопрос, связанный с этим же. Не кажется ли вам, что эта ситуация очень похожа на ситуацию в Германии в 1939 году, когда у Гитлера все эти крупы были якобы свободны, а на самом деле они были строго зажаты именно правительством? И не кажется ли вам, что это напоминает еще Россию 18-го года, когда капиталисты и помещики, капиталисты были еще во власти, но у них стояли комиссары вроде Шохина, которые говорит точно и четко не умеют, а просто стыдно служит, как медленно и долго объяснять простые вещи. Спасибо.
Ну, я мог бы не отвечать на ваши обидные слова. Вы и так все знаете, по всей видимости. Но поскольку вы задали вопрос, который, несмотря на ваше такое гневное, агрессивное настроение, интересует многих, я отвечу. Да, меня беспокоит, и моих коллег беспокоит необоснованное расширение зоны присутствия государства в экономике. В частности, государство идет в те бизнесы, которые успешно могут развиваться на основе частной собственности и частного предпринимательства. И в то же время многие функции государства по регулированию экономических процессов, в том числе, вот мы говорили много о корпоративном законодательстве, они не решены. То есть государство увлекается одними функциями, которые, в принципе, не присущи объективно ему, и не успевает заниматься теми функциями, которыми оно обязано заниматься, создавая правила игры и обеспечивая их соблюдение всеми основными экономическими игроками. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей, мои коллеги, они будут вести диалог с правительством, в том числе, чтобы обосновать вот это разумное присутствие государства в экономике. Безусловно, государство обязано стратегические интересы в экономике свои соблюдать и заботиться о стратегических отраслях, в том числе регулируя и долю, скажем, иностранного капитала, регулируя и целый ряд таких механизмов инфраструктурного свойства, в том числе вкладываясь в инфраструктурные проекты. Но там, где частный бизнес успешно справляется с решением тех или иных задач, там государству делать нечего, и оно должно сконцентрироваться на решение тех задач, которые частный бизнес не решает. Не может решить в принципе или не решает в силу конкретных причин. Приведу пример. Многие нефтяные компании, мягко говоря, не тратят много времени и денег на геологоразведку. Не только нефтяные, но и многие другие, связанные с освоением недр. Ну, в принципе, можно их подталкивать те или иными способами. Можно государственные компании создать и заставить их больше вкладывать в разведку. Но, в принципе, можно часть поступления от налогов. Было одно время такое, когда был фонд восстановления минерально-сырьевой базы, может быть, сформировать такого рода фонд и вкладывать в разведку. И тогда государство будет выставлять на аукционы лицензии не на разведку, а уже на добычу. И они будут дорого стоить, потому что государству нужно будет откупить свои затраты, во-первых, а во-вторых, будет точно известно, сколько же в недрах нефти, газа, руды там и так далее. Я думаю, что вот такого рода способы воздействия на бизнес, на частный бизнес, через создание в том числе условий для более эффективного, успешного развития бизнеса, это одна из функций государства, от которой оно не только должно отказываться, но наоборот усиливать.
Это резкое послание на пейджер. Господин Шохин, а взять, к примеру, вас на место Ходорковского, как бы вы себя повели, вы прекрасно понимаете, что Путин нарушает Конституцию, и не только ее, но и наши человеческие права. Владимир Родионов, Санкт-Петербург. Не любит своего земляка, господин Родионов.
Да. Ну, на самом деле, на место Ходорковского я бы никого бы не поставил, и в том числе и нашего радиослушателя. Когда человек оказывается в местах лишения свободы, тут, как говорится, только посочувствовать ему нужно, тем более, что действительно мы все понимаем, что элемент такой, ну, скажем, заангажированности политической при начале этого процесса, безусловно, был, и в конце тоже многие не ожидали, что столь сурового приговора. Но надо иметь в виду, что дело ЮКОСа, оно как бы обострило целый ряд проблем российского бизнеса в целом. Это и оптимизация налогов, это и договорные условия функционирования бизнеса, когда компании договариваются с государством не в целом, а с теми или иными службами, иногда и с первыми лицами в регионах или на другом уровне, о условиях ведения бизнеса. И поэтому с этим, конечно, надо рано или поздно было кончать. Другое дело, что процесс как бы перевода отношений между государством и властью на законную цивилизованную основу, ну, начался, на мой взгляд, не самым лучшим образом, но острастка, безусловно, была серьезной для многих предпринимателей, и те же схемы оптимизации налогов, ну, сейчас минимизированы максимально. Другое дело, что мы сейчас столкнулись с другой проблемой. Чрезмерное налоговое администрирование, чрезмерное давление государства на налогоплательщика уже порождает снижение экономической активности в целом и снижение инвестиционной активности. Именно поэтому мы по итогам дела Ходорковского выдвинули в качестве, дела ЮКОСа, вернее, в качестве одного из главных требований к диалогу государства и бизнеса упорядочение налогового администрирования, чтобы устранить тот самый налоговый террор, о котором говорил год назад президент Путин. Надо сказать, что эту тему бизнес поставил на встрече с президентом за месяц до послания, на котором он употребил этот термин «налоговый терроризм». И именно из уст российских крупных предпринимателей был этот вопрос сформулирован, и президент воспринял этот тезис. Другое дело, вот мы сейчас работаем с Минфином, с Федеральной налоговой службой по упорядочению администрирования. Очень трудно удается отбивать
вещи. А гарантированно, буквально 30 секунд у нас остается, а насколько вот гарантировано сегодня, гарантировано российский бизнес, то, что вот не появится какой-нибудь очередной Байкал Финанс Групп, неожиданно откуда-то взявшийся, зарегистрированный в рюмочный Лондон в Твери, и не купит Юганскнефтегаз?
Вы знаете, мне кажется, что после того случая с Юганском и с Байкал Финанс Групп государство все-таки начинает понимать, что оно, наказывая того или иного предпринимателя за действия, как бы несовместимые, как ему кажется, законом, с порядочностью, нравами и так далее, само обязано действовать безупречно. И мы считаем, что если государство приобретает те или иные активы, то не методом рейдеров, а приобретать на рынке должно быть по рыночным целым, не ущемляя собственников и так далее. И более того, государство должно четко объяснить, зачем оно это делает и когда оно будет выходить из того или иного бизнеса на условиях, близких к публичным размещениям акций на международных биржах.
Спасибо. Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей, комиссар комиссии по вопросам конкурентоспособности экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации, был в программе «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин.
И в заключение хочу сказать, что сразу после нашей программы и выпуска новостей, итоговый выпуск программы «Время свободы», 20-е зимние Олимпийские игры в Турине, сколько медалей выиграет сборная Россия, бой в Ставропольском крае, 300 спецназовцев против десятка боевиков, кто победил, переговоры России с лидерами организации «Хамас», чем вызвана столь острая реакция Соединенных Штатов и Израиля. Ведет итоговый выпуск программы «Время свободы» Андрей Шарый.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.